Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Кабмин Абхазии принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024. Какие моменты ведения рыбного промысла прописаны в документе, насколько эти меры могут быть эффективными, обсудим с Патой Гамахария, сотрудником Института экологии Академии наук Абхазии, аспирантом биолого-географического факультета АГУ. Здравствуйте, Пата.
Здравствуйте.
Документ, в частности, запрещает сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море. Почему на эти моменты сделан акцент? Это нуждается в дополнительных каких-то мерах по регулированию? Или было ли это раньше прописано в этом документе?
Это является важной мерой, потому что маломерная рыба – это прежде всего производители. Если их отлавливать, сортировать и выкидывать, то есть практически мы лишаемся в будущем той биомассы, которая, в принципе, могла бы быть. Если представить ситуацию, когда поймали какую-то определенную биомассу рыбы, отсортировали всю мелкую, а зачастую бывает так в начале промыслового сезона, что мелкой рыбы достаточно много, ее выкинули в море. Во-первых, это процессы гниения, остальной хамсе тоже мешает. Во-вторых, это мы теряем большое количество тех производителей, которые в будущем дают значительную биомассу. Даже если представить, что около 1000 тонн выбросили в море, то в будущем мы, скорее всего, потеряем около 5-10 тысяч тонн. А это немалая биомасса, поскольку общий это вылов в Абхазии, он варьирует, до 60 тысяч доходил. Конечно, это самый лучший показатель, но в основном биомасса вылова в Абхазии составляет около 30 тысяч тонн. Поэтому потерять более 5 тысяч тонн – это достаточно высокий процент потери. И, в принципе, для экосистемы это плохо, и для самого вида плохо, и для рыбохозяйственной деятельности тоже оказывает отрицательное влияние на всю деятельность.
Вообще, не совсем понятно, как вообще поступают на практике обычно рыбаки? То есть они выбрасывают вот эту мелкую рыбу?
Вообще на практике, скорее всего, для рыбаков действительно эта ценность не имеет, и они выбрасывают. И замечательно, что в этом году это было прописано, что это уже на каком-то государственном уровне регулируется, потому что иначе все те процессы, которые происходили до этого, приводили к отрицательным результатам, и нельзя исключать, что в какой-то степени снижение биомассы, которое происходило на протяжении последних лет вылова, да и в принципе зимующие хамсы, одним из факторов являлось именно то, что рыбаки выбрасывали эту хамсу маломерную. Это, конечно, не определяющий фактор для общей биомассы.
То есть, если они не выбрасывают, допустим, мелкую рыбу, как они ее используют?
Ее можно использовать по назначению, как и крупную, так и мелкую рыбу. У них разницы немного, просто размер ячей надо по-другому отрегулировать. Видимо, это уже, когда начнется промысел, будет регулироваться тоже на другом уровне. То есть сейчас размер ячей, он позволяет проходить мелкой рыбе в сети и, соответственно, накапливать ее, когда размер ячей еще...
А что такое ячей?
Это сеть, рыболовная сеть, и она сплетенная в форме сети, и там есть размер, через который она может пройти. То есть это такой квадратик в обычной сетке. Чем меньше квадратик, тем меньше вероятность того, что маленькая рыба проникнет в нее. Поэтому размер ячи, он четко регулируется. И для хамсы он имеет свои определенные размеры.
Допустим, чем наши рыбаки сейчас пользуются? Раньше?
Да, они пользовались. Она доходила до 7 миллиметров, размер ячей. Поэтому сегодня и сейчас, скорее всего, будут уже регулироваться на другом уровне, более в комитете, скорее всего, по экологии, чтобы размер ячей был снижен. Даже 0,5% уменьшения размера ячей приведет к совершенно другим результатам, потому что хамсана, в принципе, маленькая рыба, где ее длина 5-6 сантиметров, диаметр тела, он незначительный, около сантиметра, полутора, и, соответственно, небольшие изменения, скажем так, влево и вправо, в большую или в меньшую сторону, приводят к значительным изменениям в составе улова.
Сейчас, если квадратик, как вы говорите, 0,7, то он должен быть быть 0,5 где-то, да?
0,5 это слишком маленькое, где-то 0,65 уже достаточно для того, чтобы прилов, он все равно будет, то есть рыбы возрастом 0 с плюсом и 1 с плюсом, вот, сиголетки и двухлетки, они все равно будут в улове, потому что не все через сети, что-то может уйти, прийти, но процент будет заметно ниже, а по процентам у нас высокие показатели были.
То есть вот эта мера прописана впервые, да, в распоряжении правительства, которое регулирует ход путины?
Она впервые настолько четко и ясно прописана, чтобы не было двусмысленности. То есть она конкретно прописана как необходимая мера. Не как рекомендательная, потому что, ну, есть постановление Кабинета министров, а есть рекомендательные какие-то меры. Вот сегодня и сейчас это конкретно прописано, что это запрещено. Если запрещено, то это в какой-то степени способствует улучшению состояния запаса.
Вы сказали, что, ну и действительно, мы говорили и с комитетом по экологии, с другими экспертами, что действительно за последние годы количество рыбы уменьшилось, той же хамсы, и различные версии были в связи с этим высказаны. А одна из версий, вот, которую вы говорите, я слышу ее впервые, что вот действительно может быть какой-то перелов вот этой мелкой рыбы, которая потом выбрасывается, это плохо и на экологию влияет, и на количество вот, воспроизводства, да, этой рыбы. А с вами консультировались по этому поводу, как со специалистами, когда, допустим, готовили вот это распоряжение? Кто, можно сказать, ну, автор вот этого пункта?
Безусловно, консультировались с директором института, с Романом Саидовичем Двар. Естественно, он заинтересован в этом, потому что это одно из центральных направлений деятельности института. Это бюджетообразующая сфера. Конечно, это имеет большое значение. Естественно, консультировались с Романом Саидовичем. И это его инициатива, прежде всего, внесение таких поправок в рекомендательный документ и в обязательный документ, потому что ну, мы приходим к осознанию того, что если не регулировать, то мы не будем получать результат. Если бы это был просто вылов какой-то рыбы для исследования, то, конечно, для бюджета это никакого значения бы не имело. Но когда это имеет значение для бюджета и значительное, так скажем, там немалая сумма перечисляется в бюджет государства, то, естественно, здесь необходимо регулировать и учитывать всю мировую практику, российскую в том числе, для того, чтобы получать максимальный улов при тех условиях, в которых мы находимся. Потому что по-другому невозможно получить те результаты, на которые надеются рыбодобывающие компании.
Ну, всегда проблема остается тот момент, как на практике будет воплощаться то или иное решение. Вот в частности, вот это решение, тут написано, что в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы в Минсельхоз Абхазии. Это что, такая санкция?
Ну, дальше для дальнейшего принятия, поскольку документ обязательный порядок впервые приобрел, соответственно, санкции и все остальное, и меры, которые будут приниматься к нарушителям, определяться будут там. Но сам факт того, что эта мера есть, и с учетом того, что ОДУ все-таки 27 тысяч тонн, а не 60 тысяч тонн, это будет отражено на финансовой части. И, соответственно, я думаю, хоть в какой-то степени, но это будет способствовать тому, чтобы соблюдался этот закон. Может быть, он не сразу с этого года начнет работать прям в полной мере, но постепенный приход к тому, что это необходимо, уже большой прогресс для регулирования промысла.
Вот, кстати, вы упомянули о том, что действительно резко сократили количество разрешенного к вылову рыбы, да? Это тоже ученые об этом сказали, об этом настояли, посоветовали?
Да, это, естественно, все постановления, касающиеся квотирования, они основываются на данных Института экологии, на выводах, которые у нас имеются. Мы занимаемся этим непрерывно уже 12 лет, но это практически весь период, когда систематический характер носит промысел. До этого, в принципе, он не настолько был систематическим, но за последние 12 лет мы с помощью своих исследований, выводов, анализа данных и вообще имеющейся информации пришли к выводу, что вообще, в принципе, рыбы стало меньше, есть определенные климатические факторы, которые способствуют этому и вызывают какие-то негативные эффекты. Поэтому, в принципе, сегодня и сейчас государство, оно полностью основывается на тех данных, которые предоставляет Институт экологии. И, ну, я думаю, это будет нормально сказать, что те данные, которые были предоставлены на рассмотрение, они были утверждены. То есть эти 27 тысяч тонн государство ничего не увеличило. Это все ровно то, что было предоставлено Институтом экологии.
Ну, для масштаба в Абхазии и для наших предприятий, которые задействованы в этой отрасли, да, в рыбной, это достаточно?
Этого недостаточно, потому что для одному заводу, для нормального функционирования необходимо около 7 тысяч тонн у нас.
Ну, это вынужденная просто мера.
Да, ну, то есть, если 7 тысяч тонн обработано, значит, завод нормально себя чувствует, он и зарплату нормально дал, и государству необходимую сумму заплатил. Но с учетом количества заводов, их 7 заводов, мы получаем цифру, что практически в 2 раза эта цифра ниже. То есть один завод, скорее всего, 3-4 тысячи тонн обработает, если такая биомасса будет выловлена. То есть этого недостаточно для нормального функционирования заводов в Абхазии.
То есть все равно это будет не совсем, скажем так, для предприятий то, что они хотят, что бы хотели бы, например. Да. Да? Но бесконтрольно это не может продолжаться, потому что на самом деле в прошлом году, вот прошлая Путина, она просто реально не удалась. И, кстати, вот все-таки, что бы вы сказали о том, почему не было рыбы именно у берегов Абхазии, когда, допустим, в той же Турции, вроде как мы слышали, все было нормально, в Грузии все было нормально. Чем, вы думаете, вот это можно объяснить?
Ну, здесь этот вопрос, естественно, обсуждался по итогам Путина, и ответ сразу же был найден. Ну, все мы знаем, что была слишком теплая зима.
Так все-таки климатический момент.
Да, климатический момент. Все может быть просто замечательно в популяционном смысле, в смысле запаса, но если теплая зима, то энергетические затраты Хамсы, которая должна добраться до Абхазии, они не соответствуют тому вообще, что происходит в море. То есть если комфортная температура в Турции, в Грузии, то ей незачем просто плыть в Абхазию, потому что она себя там вполне комфортно ощущает, поэтому она просто не дошла. Важно учитывать, что температура не всей зимы учитывается, там главная температура ноябрь-декабрь. Но если Хамса вынуждена пришла уже в ноябре-декабре, когда похолодало резко, и она уже находится где-то в западной части Грузии и в восточной части Абхазии, то уже назад она, конечно, не уйдет. Но если в этот период, ноябрь-декабрь, температура будет недостаточно низкой, то в дальнейшем она просто, скорее всего, не дойдет или дойдет где-то в феврале, в марте, но она будет истощена, скажем так, и даже при достаточном количественном улове мы в биомассе не получим тот результат, который бы хотели.
Не то качество.
Да. Поэтому такие вот факторы влияют, не зависящие от вообще никого, кроме как климата.
Скажите, по ходу Путина может ли быть изменено квотирование? Допустим, вдруг очень много рыбы, а тут всего 27, вдруг поступит предложение, например, увеличить, скажем так, квотирование. Что вот вы думаете по этому поводу?
Такая практика существует, она практически всегда имела место быть. Во все годы, когда давали прогноз около 30-35 тысяч тонн, если было много рыбы, вот результат этого 50 тысяч тонн, 55-60 разные годы. С точки зрения рыбодобывающих компаний, это, конечно, обоснованно. Видят много рыбы, значит, можно много рыбы поймать. Ну, кажется, разумно. Но есть иная сторона. Это воспроизводительная мощность рыбы. Она теряется, потому что при перелове, а его заметить сложно. Ну, пришло 100 тысяч тонн рыбы. Поймали 60 тысяч тонн рыбы, ну, кажется, ну, 40 тысяч тонн. Но мы должны понимать, что Абхазия – это терминальная точка. Больше, если у нас 100 тысяч тонн, значит, в принципе, 100 тысяч тонн. Ну, не говоря о том, что там есть в Крыму, есть Азовская, которая сюда не доходит, но она по своей совокупности, по биомассе, по количеству, образует почти то же самое количество, которое у нас.
То есть у нас конечный пункт, да, да, получается, да, вот, вот рыбы, и больше ее нигде нет, если вот...
Да, вы... вот прям в зимой, вот эта черноморская конкретно, uh-huh, которая к нам приходит, азовская практически уже не доходит, там тоже климатические факторы, какие-то иные факторы влияют на это все. Но конкретно мы отвечаем за то, что будет дальше в этой ситуации. Поэтому... Ну да, может, несправедливо оно выглядит, в принципе, но практически только Абхазия должна регулировать свой промысел. Потому что для Турции это вообще не имеет смысла. У них она проходящая рыба, она у них не задерживается. Для Грузии, в принципе, тоже она терминальная точка считается Абхазия, и самые суровые зимы она практически вся здесь находится. И вот эти самые суровые зимы как раз-таки и дали нам такую биомассу вылова. Поэтому Абхазия вынуждена регулировать, чтобы всем было хорошо. Но есть обратный эффект этого. Абхазия будет регулировать, чтобы всем было хорошо, но потом Турция и все остальные страны выловят, и Абхазии уже не будет хорошо, потому что они-то свой промысел продолжают. И они не могут погнать сюда рыбу, когда вдруг температура не та. То есть, ну, такой вот заложник ситуации в этом случае. Заложником ситуации является Абхазия. Такой вот, ну, по-другому никак не получается.
Если обратиться к другим пунктам, например, вот этого распоряжения правительства запрещается в осенне-зимнюю путину экспорт промысловой рыбы, свежей, охлажденной, мороженой, за исключением вывоза промысловой рыбы, мороженой российскими рыбодобывающими предприятиями. Этот пункт, он новый? Он, или описывает ли он что-то новое, или это было постоянно?
Ну, в принципе, так оно и было постоянно, просто его сейчас сделали официальным пунктом, который имеет, ну, смысл этого пункта, наверное, заключается лишь в том, что, чтобы наши рыбодобывающие компании, они могли обработать эту рыбу и дополнительный доход получить. То есть дальше муку и так далее, и тому подобное. Сегодня просто продавать рыбу, вот, поймать и продать, это невыгодно, в принципе. И государство просто обозначило четко, что давайте не будем этого делать, в принципе, мы это и не делаем. Ну, просто и не будем этого делать, потому что для государства это будет, ну, невыгодно в финансовом смысле, потому что итоговый продукт, консервы те же самые, это уже результат, ну, это другой доход. Это, да, переработанное, там все по-другому, поэтому... Естественно, это имеет такую больше сторону, ну, с точки зрения науки, угу, честно.
Ну, вот, кстати, слышала и разговоры о том, что вот у нас мало свежей рыбы продается, просто у нас для наших жителей, скажем так, свежей рыбы, раньше на прилавках ее было полно, на том же рынке было полно. Вот что вот в этой связи вы можете сказать? На самом деле у нас сократилась вот продажа, просто для людей свежей рыбы из моря, а там для употребления, скажем, в пищу.
Ну, в принципе, да.
Почему там действительно мало? Вот, да, ну, даже вот как-то там одно-два места, и как бы там немного рыбы. Так.
Ну да, но это общая такая тенденция, она не только хамсы касается, в принципе, любой рыбы, которая живет не только в Черном море. Если брать тенденцию вообще общемировую, то запасы рыбы, они сокращаются, в принципе, в мире. Возможно, это какой-то ситуативный момент, возможно, это прям такой момент, который, по которому надо прям бить тревогу. Это сложно определить, потому что это тенденция, которая длится в такой вот в рыболовной сфере на протяжении 10-15 лет, она ни о чем не может сказать. Это нужно больше срок. Но это происходит периодически, если рассматривать вообще историю промысла общемирового, то такое происходило часто. Это многие факторы, которые от нас далеки, на нас тоже могут повлиять. Поэтому вот эта вся совокупность факторов, которая влияет, она приводит к такому результату. Но это совершенно не означает, что вот мы прямо по этой тенденции продолжим дальше вот так вот, и у нас рыбы в конце концов вообще не будет. Но это тоже не означает, что именно такая у нас ждет. Вполне возможно, через 10-15 лет обратно, да, процесс начнется. У хамсы тоже были периоды, когда ее вылавливали огромными просто биомассами, даже только отдельно в Абхазии до 100 тысяч тонн доходил вылов. Но сегодня вот прошлогодний промысел показал 6 тысяч, допустим. То есть это такой момент, который сложно обосновать с научной точки зрения, если не изучены вообще все факторы, которые влияют Ну, к сожалению, мы такими ресурсами не обладаем, чтобы изучать все факторы, которые влияют на формирование запаса.
Ну, о том, какая работа ведется научно в этом отношении, мы еще чуть-чуть поговорим. Давайте к документу вернемся. Что вы считаете, какие новые моменты появились в этом документе, которые регулируют рыбопромышленную нашу деятельность? Что-то новое еще есть, на что стоило бы обратить внимание?
Ну, только первый пункт вот, по выбросу рыбы, это для нас, для научных работников сферы, это является ключевым моментом, потому что вот именно это способствует вообще укреплению запасов для будущего. Если это будет максимально возможно соблюдаться, насколько это вообще возможно, то в будущем, я думаю, мы получим все-таки положительный эффект этого.
А когда эти сети будут менять размеры сетей, то есть будут ли это проверять и так далее? Понятно, что это комитет по экологии, да, вы сказали, да, будут этим заниматься. Как скоро и быстро это надо сделать?
У них есть такие сети тоже. То есть здесь вопрос, ситуация всегда выглядит таким образом, что в зависимости от месяца используют разные сети. Ну, на мой взгляд, скорее всего, сейчас просто обязуют использовать эту сеть прямо с декабря. Потому что вообще она так выглядит. Сначала более мелкая подходит, а потом уже крупная догоняет. Ну, у них так миграция устроена, что сначала более мелкая выходит, потом более крупная. Если сегодня, сейчас, прямо в декабре это будет происходить, то дальше в январе-феврале все равно они будут использовать 7-миллиметровую сеть, и там уже это никак не повлияет, потому что там и так процент низкий малоросных рыб. Поэтому главное сейчас отрегулировать. Да, в декабре, ну, где-то до 15-го, до 20 января, если это будет все соблюдаться, дальше уже можно переходить на большие сети, и эффект от этого...
То есть принципиально важно именно на начальном периоде.
Да, потому что там...
Ну, вот такой пункт, что запрещается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в пути, ну, привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами. Вот расскажите об этом пункте.
Да, ну,
прокомментируйте.
Пелагический разноглубинный трал – это действительно страшное орудие, потому что, с одной стороны, оно выполняет прямое свое назначение – это вылов рыбы, но, с другой стороны, оно вредит практически дно. Вот оно уничтожает экосистему моря. И, соответственно, такой подход, а это иностранный, поэтому обозначено, в Абхазии нет такой возможности, что прям дно разрушать морское. Но иностранные компании, конечно, иностранные вообще любые рыболовецкие суда, они имеют такие возможности, и поэтому это тоже... Хороший пункт, важный пункт, нужный пункт. Но конкретно касательно хамсы, в принципе, разноглубинные тралы не применяются, потому что там кошельковые неводы, и они, это вообще безопасно для моря. Так что в плане хамсы это не имеет такого сильного эффекта, а для моря это, конечно, необходимо.
А то, что вот говорят, что бывает такой вылов, когда прямо глубинный вылов идет, глубинная рыба, это все вот...
Это все равно эти сети, они позволяют до 90 метров использовать дно, глубину, так что они сети просто, они никак не могут повредить ничего на дне.
Ну, в документе как бы осталось то, что есть запрет на лов рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне. Все это остается. Потом мойка орудий лова палубных и трюмных помещений ближе 3 миль. Это чисто из экологических, да, соображений,
да, да, там,
чтобы не загрязнялась,
да, да,
территория.
Там остатки, пленка образуется, в общем, наверху там на кислородное влияет вообще... насколько кислород присутствует, если пленка образуется, потом обмен кислорода, вот это, такие моменты происходят, да и дельфинам это, в принципе, мешает. Если там какая-то определенная пленка, им необходимо дышать, потом они должны выныривать и, соответственно, ну, грубо говоря, пачкаются, а для них это, так скажем, отрицательно влияет.
Понятно. Мы затронули момент, какая работа ведется учеными для того, чтобы обеспечить экологично, скажем так, промысел рыбы. Достаточно ли финансирования института для того, чтобы вот эта работа велась? Насколько сейчас это активно все происходит?
Ну, с текущего года уже можно говорить, естественно, об этом. Государство в парламенте было принято решение, которое очень сильно поспособствовало тому, что наше финансирование выросло. Это государственная целевая программа, которая позволяет нам приобрести все необходимое оборудование. Она так называется, государственная целевая научно-техническая программа, которая касается конкретно определения ОДУ и методов внедрения этих ОДУ в практику. То есть она рассчитана на 5 лет, общий бюджет 7,5 миллионов. Для нас это действительно огромная сумма, потому что она позволяет дооснастить лабораторию. Сегодня наука не строится только на предположениях, догадках и умозаключениях. Естественно, нужны какие-то современные приборы, устройства, которые позволяют получать корректные данные по всем параметрам. И благодаря этому, этой программе у нас появилась такая возможность. Также появилась возможность достроить эстакаду и оснастить ее в научно-техническом смысле, что тоже является немаловажным, потому что многие исследования проводятся с эстакадой, которая принадлежит Институту экологии, и, естественно, это тоже является немаловажным фактором. Плюс программа предусматривает подготовку специалистов. Будем честными, специалисты и вообще кадровый голод, он, естественно, присутствует. Сегодня очень сложно привлечь молодежь к исследованию каких-то таких частных моментов.
Но важных.
Да, важных моментов. Поэтому подготовка специалистов тоже очень важный пункт, который обозначен в этом финансировании. По совокупности вот этих всех факторов, которые вот сейчас были мной обозначены, это является просто огромной поддержкой государства для развития в этом направлении. И по итогу, через 4 года, может и раньше, у нас будет готовая работающая программа, которая будет позволять рассчитывать не только ОДУ, ну, просто мы ориентируемся сегодня на ОДУ, но есть более, скажем, более конкретные какие-то понятия, которые используют, более долгосрочные понятия, которые можно использовать, допустим, тоже максимально устойчивый улов, когда можно, в принципе, вывести некую среднюю, которая будет работать в долгосрочной перспективе.
Финансирование уже началось.
Да, с этого года оно будет продолжаться до 2027 года. Итоговым документом, там будет, соответственно, документ уже разработан о правилах рыболовства, закон о рыболовстве должен быть как-то доработан и предусматривает тоже финансирование с этой государственной целевой программы. Поэтому, ну, в принципе, государство вложилось, и наша задача теперь, конечно, показать результат. Ну, а мы, конечно, стараемся, и мы и без финансирования старались. Ну, теперь, конечно,
больше
когда есть, да, техническая возможность, это совершенно по-другому будет выглядеть.
Пата, что по поводу вот этой эстакады? Чуть объясните мне.
Да, ну, там есть лаборатория. Ну, поскольку она не оснащена, она... Ну, что имелось, то и называется лабораторией. После дооснащения там для нас, хоть это и климатический фактор, но в определении ОДУ является центральным, это температурный фактор. У нас появится возможность измерять температуру на глубине с определенными срезами. Такой возможности сегодня нет. Ну, у нас до 5 метров есть возможность измерять. Ну, с учетом того, что Хамса может уйти на 90 метров, это, в принципе, можно считать, что это поверхностная температура. Поэтому это один из важных факторов. И если не говорить только о Хамсе, то о каких-то других исследованиях, которые проводятся в институте, и климатических, и по другим рыбам, то также это является важным моментом, когда лаборатория оснастится как необходимо. Там ГИС-системы, иные какие-то, которые позволят полноценно анализировать состояние моря в Абхазии. Ну, может быть, это Сухумская бухта будет и какие-то еще прилегающие, потому что это даст возможность еще где-то что-то сделать. Ну, у нас будут конкретные, четкие данные наши, на которых мы можем основываться, это раз, и мы можем сами определять, какие мы данные хотим получить. Потому что сегодня зачастую приходится брать данные спутниковые. Ну, спутник дает только то, что он может дать и хочет дать. А мы какие-то другие данные хотим. И поэтому, если есть возможность самому определить, какие данные ты хочешь, то, соответственно, имея эту возможность, этим можно заниматься и уже науку вводить на другой уровень, которая...
Спасибо. Спасибо вам большое за интервью. Какие моменты ведения рыбного промысла, прописанные в распоряжении о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в эту осенне-зимнюю путину, насколько эти меры могут быть эффективными, мы обсудили с Патой Гамахария, сотрудником Института экологии Академии наук Абхазии, а также аспирантом биолого-географического факультета АГУ. Спасибо большое.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.